Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад быть вместе с вами на этом прекрасном общении. Давайте мы наглядно представим эти понятия. Если мы определим верность вот здесь, как мы назовем качество полностью противоположное? Неверность. Это два контрастных понятия, которые нам очень ясны. Братья предо мною, Библия, Священное Писание приводит примеры верности, которые нам хочется подражать, и ужасные примеры неверности, о которых тоже было уже сказано. Но что интересно, в Писании мы находим еще одно более ужасное состояние, даже чем неверность, чем это крайнее состояние, от которого мы бежим, которое явно для нас, друзья, и это в состоянии вот здесь. Условно можно представить его так: между этими понятиями находится еще одно состояние. Кстати, как мы его назовем? Полуверность, наполовину верность. Может быть, как один из царей, о нем сказано так: он служил Господу, но не от полного сердца. Да-да, и Писание говорит об этом состоянии, как об очень ужасном и опасном для верующего народа, и особенно в последнее время. Как-то один американский проповедник собрал большую аудиторию христианской молодежи здесь, в Америке. И он, начиная беседу, сказал так: друзья, поднимите сейчас руки те, которые относят себя к тем, которые горячие и верные. Поднялось несколько рук. Он говорит: спасибо. А теперь поднимите все руки, которые относят себя к холодным, к полностью равнодушным к Богу и неверным людям. Тоже поднялось несколько людей. Ну, руки подняли несколько людей. Он говорит: спасибо вам за смелость. А где же мы все остальные с вами? Хотите, я вам прочитаю, кто вы все остальные, которые не приписали себя ни к одному, ни к другому состоянию? И он начал читать из книги Откровения. И после этих слов была удивительная гробовая тишина, потому что он прочитал следующее: «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих». На ту аудиторию эти слова произвели шокирующее состояние. Вот пришло откровение во многие сердца. Как мы будем с вами рассуждать? Я хотел бы вместе с вами сегодня вечером провести небольшое исследование Священного Писания и своего собственного сердца. А какие идолы в то время в народе Божьем они приносили разделенное сердце? Вот именно это состояние так и называется — разделенное сердце. Ни холодное, ни горячее, ни верное Богу, ни крайне неверное, где-то посредине — разделенное сердце. И посмотреть, а нет ли сегодня у нас той же самой опасности для народа Божьего уже Нового Завета? Не скрываются ли у нас или не прячутся в нашей жизни те же самые опасности и те же самые идолы? Мы посмотрим на ту почву, на которой могут стоять эти идолы, и мы услышим то сильное решение, к которому Господь призывает сегодня свой народ. Как мы можем быть верными в это последнее, очень трудное, опасное время? Итак, открываем вместе с вами книгу Амоса, 5 глава, 25 и 26 стихи. И мы читаем следующий вопрос, который Господь задает своему народу: «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев?» Да что за вопрос, Господи? Мы слышим как бы этот ответ народа Божьего Ветхого Завета: «Да, конечно же, мы приносили. Мы искинию Твою носили, Господи, и, конечно, мы поклонялись там». Вот что говорит дальше Господь, 26 стих: «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». Запомним это место, и удивительное подтверждение его мы находим в проповеди, в последней проповеди Стефана. 43 стих 7 главы. 42 стиха. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени жертвы в продолжение 40 лет пустыни? «Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Я заинтересовался. Да вообще мы можем задать вопрос, израильский народ, как вы могли вынести из Египта, когда Господь рукою сильную через суды и многие наказания и удивительные чудеса вывел вас из этого Египта, совершил суд над этими бесполезными идолами, как вы могли вынести двух идолов из этого Египта, над которыми совершен суд уже, бесполезность, тщетность которых уже показана пред всеми, и не просто вынести, нести все 40 лет по пустыне, друзья, да еще и сделать скинию, нет-нет, не просто скинию откровения, а и скинию Молохову, а это значит, нужно было сделать труды и тащить так же точно по пустыне вот это изделие рук человеческих. Один брат рассказывал, когда во время перестройки появилась возможность поехать в Израиль, он почувствовал сильный призыв, но он сам не из израильского народа, у него не было ни визы, ничего. Помолившись, он пошел на собеседование. И Господь положил на сердце офицеру сказать: «А ты из какого народа?» Он говорит: «Я из Божьего». «Если из Божьего поедешь...» И брат поехал. Но в то время, он говорит, было какое-то такое состояние, что нельзя было проехать как обычно. Нужно было ехать через пустыню, через особенный КПП. А таксист, который с Египта вез их, он довез их только... Он не мог их довезти прямо до КПП и оставил их в пустыне. И вот они с чемоданами... Со всем скарбом должны были идти примерно 15 миль до этого КПП. Он говорит, как пошел под градом, мы взмокли сразу. Прошли некоторое время, только немножко поднялись на такую возвышенность, и мы поняли, что мы не дойдем. Своими руками бросили все. Все вещи, все, что накопили, все, что привезли, просто бросили, потому что знали, что не дойдем. Взяли воду, документы и деньги. А израильский народ по той же самой пустыне тащил, не уставая, не изнемогая, этих двух идолов. Друзья, я заинтересовался, а что же это такое? Почему именно этих двух? Нужно сказать, что эти идолы отличались тем, что их имели все народы. Именно эти два идола, Молох и Римфан, они были универсальны. Их называли по-разному, но если провести исследование за разными именами, каждый народ в разные времена имел именно этих двух. Да, были много еще и других, но этих двух имели все. Вот если посмотреть, что они означали, то Римфан – это еврейское Киюн, аккадское Кивану, ассирийский бог Сатурн, бог звезды, воинство небесного. Почитали его, чтобы заслужить благосклонность небес, заполучить. Обратим внимание на эти два слова – благополучие и удачу. Исследователи согласны с тем, что Израиль начал почитать этого идола еще в Египте, глядя на поклонение египтян солнцу, луне и звездам. Как вы думаете, только ли в то время гонялись за призрачной удачей и везением? И сегодня люди с не меньшей ревностью пытаются поймать птицу удачи за хвост. Я поинтересовался, что же сегодня больше всех ищут люди вообще? Нашел интересные данные. Вот в поисковой программе Google по статистике только за один день совершается более миллиарда поисков. Как вы думаете, что люди ищут больше всего? Есть разные способы найти, что же ищут больше всего. Мне показалось, что один из самых лучших – это сколько вот слов и словосочетаний из 100 искомых появляется более и чаще всего. Можно удивиться, но чаще всего слов и словосочетаний, повторяющихся из 100 самых искомых слов, это слово «лотери». Лотерея. Можно удивляться, но и сегодня люди более всего продолжают искать удачу и везение. На этой призрачной удаче и везении построены лотереи, тотализаторы, казино, карты, азартные игры и так дальше, и так дальше. Как вы думаете, мы, верующие, вроде бы сегодня от этого уже избавились? Но полностью ли мы свободны от упования на везение и удачу? Можно услышать очень часто от молодежи: «Ну, иди, удачи тебе, пусть тебе повезет». Друзья, а вот один брат говорит: «Если б я выиграл в лотерею миллион, я бы десятину в церковь принес. И мне хорошо, и церкви хорошо». А другой брат говорит: «Да ты что, я бы с миллиона-то половину в церковь принес. Только странно, почему же Господь не поможет мне выиграть этот миллион?» К сожалению, многие верующие, даже не сознавая, что это такое, втайне уповают на везение в бизнесе, в делах. Да-да. Да, этот идол жив и в наше время, и ему продолжают приноситься жертвы. Проверим себя. Никому из нас не приходила ли иногда мысль: «Ах, если б я выиграл в лотерею, как бы я поправил свое материальное положение?» Проверяем себя. Молох. Его имена – Молех, Милхом, мерзость аммонитская. Кстати, этому Милхому начал служить Соломон в старости, 3 царств, 11 глава. Он же Мелькарт, финикийский идол, царь города, которого Ахав и Изавель почитали как Ваала, бога солнца. Это сирийский идол Ваал, хозяин небес. Означает царь, владыка, бог огня, плодородия, урожая, прироста скота. Запомним еще одно очень важное слово – достатка. Часто этому жертву приносили детей. Почему? Не только чтобы задобрить, чтобы этот идол послал хороший урожай, но еще языческие народы сразу уловили связь, что если в семье много детей, а может быть не совсем здоровых еще детей, то это лишит семью желанного достатка. Поэтому и приносили таких детей этому идолу. И сам идол был построен так, что он принимал в свое раскаленное чрево ребенка, и этот ребенок там погибал. Но и сегодняшние страны, развитые, такие как Америка, Европа, где мы живем, имея в семьях часто только одного ребенка, давно уже приносят те же самые идолы этому благополучию и достатку. А теперь давайте мы посмотрим, а нет ли сегодня у нас этих огромных опасностей, которые, может быть, на первый взгляд и не видно. Вот первый пример. От предыдущей славянской эмиграции в Америке во многих случаях остались только пустые молитвенные дома с несколькими старыми прихожанами. Что случилось? Встречаясь с ними, я просто проинтересовался, как же так получилось? Что явилось решающим, что пришли в такое состояние? Послушайте, что мне рассказали. Мы приехали сразу после Второй мировой войны. Так хотелось побыстрее обжиться, перейти на язык этой страны, чтобы даже никто не знал, что мы славяне. Ведь были напряженные взаимоотношения между этими сверхдержавами. Но самое сильное искушение – это хотелось побыстрее встать на ноги, иметь достаток и благополучие в этой стране, куда мы переехали. На это были брошены все силы, все способности и все время. 2, 3, я встречал даже 4 работы брали для того, чтобы побыстрее иметь это благополучие и достаток. Дети оказались в стороне. Дети были принесены в жертву этим идолам и сегодня. Да, идолы достатка и благополучия живы. Они требуют огромных жертв. Через некоторое время не стало ни подростков, ни детей, ни молодежи, и пришли в это ужасное состояние. Как нам не попасть в это состояние? Что мы можем сделать? Было ли только это тогда, или сегодня есть та же самая опасность? Да и не только в Америке. Вот свидетельство одного брата. Мы были вместе в лагере, он говорит: «Да сегодня среди недели в церкви никого уже нет. Никаких спевок и сыгрывок. И никаких разборов Библии в нашей церкви уже давно нету. Почему? Какая причина? Такая возможность заработать деньги и хорошая возможность открыть какой-то бизнес уводят людей, и среди недели уже никого нет». Недавно встретился с одним братом, который посетил церкви Дальнего Востока, там, в России. Он говорит: «Я проехал, и вначале так обрадовался. Небольшие городки, но в каждом городке успели построить дом молитвы. Пусть небольшой, Но когда я проезжал по воскресеньям, есть народ. Когда по некоторым городкам проехал среди недели, заходим среди недели на служение, полупустые молитвенные дома. Я спрашиваю, братья, где все люди? Ну, где же они? Братья говорят, да ты что? Сейчас такие возможности, уже никого не собрать. Друзья, мы уже вступили вместе с вами в это время. И оно усиливается, и мы это видим. Самые богатые страны давно полностью покорились этим идолам благополучия и достатка. Все подчинено им. В людях разжигаются непомерные желания этого благополучия, намного более необходимого. Так что люди впрягаются в непомерные, непосильные кредиты и тащат эти идолы, сами изнывая от них. Я встречал эти семьи, которые просто находятся в разбитом состоянии. Они уже изнемогают, ничего не могут сделать. Жалко терять то, что взяли вот этим непосильным трудом. А нужно ли было такое количество брать? Друзья, а вот еще пример. Друг любит во всякое время, и как брат явится когда? Во время несчастья, притча 17 глава. Я во всех церквях встречаю людей, когда у них был достаток, все вокруг них крутились. Даже в наших церквах. Но когда произошла невосполнимая потеря, у этих людей никого не осталось. Может быть, кроме двух-трех настоящих друзей. Так вокруг кого крутились люди? Вокруг самих этих людей или вокруг достатка этих людей? Мы, может быть, даже этих вещей не замечаем, но надо на них обратить внимание. Если люди в мире крутятся вокруг достатка, и когда этого достатка не остается больше, не остается никакой дружбы, почему в наших церквах мы можем пойти на такое искушение? Друзья, будем настоящими друзьями и верными даже тогда, когда с твоим другом пришло несчастье. Вот когда проявляется верность. Разве мы в Писании не знаем, что богатство суетно, что оно призрачно, в любую минуту улетит, сделает крылья, как предупреждает Священное Писание? Вот мы живем среди менонитов, у которых есть интересная поговорка. Они говорят так: «Мы достигли желаемого достатка в этой стране, и этот достаток убивает наших детей». Какое точное выражение! Они приехали раньше нас, и они уже осознали, в какую опасность они сами себя ввергли. Опасность в том, что мы хотим дать детям все. Мы хотим их лишить того, что мы раньше переживали – трудностей, гонений, переживаний, оградить их от всего этого, чтобы они ни в чем не нуждались. Но мы не понимаем, что именно это и приводит их к тому, что они становятся абсолютными, полными эгоистами, которые ничего не ценят больше. Друзья, давайте пересмотрим это тоже. Может быть, трудности нужны нам? Пусть они будут. Один брат говорит, я больше никогда не сделаю такую глупость. Я построил огромный дом с 5 комнатами, каждому ребенку по комнате. А сегодня я на этих комнатах смотрю таблички, без стука, не заходите даже родителям. Какую глупость я сделал? А теперь я хочу построить маленький дом. Пусть дети живут вместе, помогают друг другу, молятся друг за друга, уступают друг другу, чтобы они не были такими эгоистами. Друзья, это точное выражение. Мы достигли желаемого достатка, и этот достаток убивает наших детей. Помните, Молох был так и сделан. Он в своем чреве и уничтожал детей. Да-да. А теперь копнем еще глубже. Что такое удача? Это наилучшее, наивыгоднейшее стечение обстоятельств именно для меня. Вот что жаждут и за что молятся сегодня многие христиане. Этим и отличается поклонение в духе и истине от поклонения идолу. Что делает человек, идя на поклонение к идолу? Он с помощью своих многословных молитв, с помощью жертв, он убеждает, заставляет идола исполнить его желание, что ему хочется. Что делает человек, идя на поклонение Богу в духе истине? Он себя всего и все свои желания хочет подчинить Богу так, чтобы исполнилась только одна воля Божья. Вот это большая разница. Один брат, узнав об этом, говорит: «А что же это были у меня раньше за молитвы, когда я только требовал и требовал и требовал у Бога, чтобы Господь что-то сделал для меня, для моей семьи?» Друзья, проверяем себя. Да, Господь говорит: «Открывайте ваши желания», но в конце: «Но да будет воля Твоя». Ах, как тяжело иногда сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Вот это и есть, когда мы не свою удачу и наилучшее стечение обстоятельств, как мы себе представляем, принимая за волю Божью, а мы принимаем волю Божью, какая бы она ни была. А она очень часто совсем несчастливая для нашей плоти. Один брат рассказывал следующее. Его дочь очень сильно заболела. Многие молились, сотни людей присоединились в молитве, и ему говорили даже такое: «Да ты что? Да Господь, конечно же, пошлет ей выздоровление. Посмотри, сколько христиан молится». Они тоже молились. Господь выздоровление не послал. Через некоторое время дочь умерла. Этот брат говорит: «Для нас это было тяжелейшее испытание. Мы проходили его со слезами, с плачем. Мы до сих пор не знаем: Господи, для чего Ты это сделал? Почему Ты забрал ребенка?» Но принять это глубоко в сердце и сказать: «Господи, да будет воля Твоя», он говорит, это было самое тяжелейшее. Я говорил это устами. Я верующий человек. Я знаю, что Господь сделал лучше. Но сердцем согласиться с этим было настолько тяжело. Ты не представляешь, брат. Я плакал и молился, да коли мое сердце не согласилось. Когда я сказал от сердца: «Господи, да будет воля Твоя», пришел такой удивительный мир в мое сердце. Пришло согласие с Божьей волей. Что-то Бог сделал внутри, и я совершенно изменил свое поведение. Я спросил: «А что же изменилось?» Он говорит: «Раньше я видел только свои нужды, а теперь я не могу пройти мимо людей, которые плачут. Я вижу людей, у которых нужды. Я не могу пройти мимо них. Я могу плакать с плачущими. Я могу слушать людей, у которых горе. Я ничего не говорю, я просто слушаю. И они понимают, что я их понимаю глубоко. И это уже несет исцеление. Я был раньше полным эгоистом, а теперь Господь меня сделал совсем другим человеком, с мягким и добрым сердцем». Друзья, проверим свое сердце. Видим ли мы нужды других? Проходим ли мы мимо них? Или мы видим только свои сегодня? Какое мое сердце? Нет ли сегодня там этих идолов, желаний, благополучия и достатка, которые все закрывают? Ничего через них не видно. И еще одна подмена. Послушайте, Господь говорит: изображение, которое вы сделали для себя. Мы ищем воли Божьей, как мы представляем ее себе. Господи, вот я так хотел бы, чтобы Ты ответил на эту нужду. Но у Господа есть своя воля Божья. И она бывает совсем действительно несчастливая для нас. Но как хотелось бы, чтобы и такова настоящая воля тоже принималась бы нами с искренним сердцем, с согласием Господа. Вот где происходит главная борьба. Между волей моей и волей Божьей, между желаниями моими и желаниями Бога, между тем, что я ожидаю от Бога, и настоящей волей Божьей, какой бы она ни была. Господь нам подал пример, помните, в Гефсимане: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Не как я хочу и ничего я хочу, если мы соединим эти две молитвы двух евангелистов. Не как я хочу и ничего я хочу, а как Ты, Господи. И, находясь в борении, прилежнее молился. Подведем итог. Вот эти ужасные подмены. Они думали, что приносят жертвы Богу и поклоняются Богу, но конечным поклонением были желания благ, удачи и достатка. Господь был просто средством, чтобы это приобрести. И для этого приносились жертвы в настоящей скинии. Вторая подмена, когда мы делаем изображение для себя, то есть представляем волю Божью для себя, а не ищем настоящее ее, какой бы она ни была. Дорогие братья и сестры, как живучи эти идолы во все времена и во всех народах. Это не те просто образы каких-то, кстати, даже изображений их нету. Не как выглядела звезда или скиния Молоха, вы не найдете. Я искал, исследовал этот вопрос. Да, их нету. Но не это главное. Как живучи идолы сегодня, которые просятся в наше сердце, они хотят там занять свое место. И надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы это увидеть и не дать им повода. Еще один пример. Он меня поразил. Я был в одном небольшом городке, там на севере у нас, на нашем побережье, и ночевал у одного брата. Там уже есть наша церковь, уже наши волны эмиграции, но брат рассказал следующую историю. Он говорит, когда мы приехали в 90-е годы, нам рассказали вот такую историю. После Второй мировой войны приехало много эмигрантов в этот городок. Сразу образовалось несколько церквей. Там были не только с России, там были поляки, чехи и так дальше. Ну и вот образовалось несколько церквей. Одна была католическая, православная, лютеранская и, конечно, баптистская. Баптистская была самая большая, и даже было уже свое здание. Прошло 40 лет. Приехала вторая волна эмиграции. Как вы думаете, какие церкви остались, а какие перестали существовать? Послушайте следующие данные. Они меня поразили до глубины души. Католическая церковь на месте. И православная на месте, и лютеранская тоже действует. Да, уже потомки тех первых, которые приезжали. Да, служение на английском языке. Да, это уже их дети ходят, но служения продолжаются во всех церквах, кроме баптистской. Ее не осталось. Даже здания не осталось. Верующих никого не осталось из той эмиграции. Мы приехали, мы начинали все с нуля. Друзья, как живучи эти идолы, как они сумели вот разрушить вот это дело Божье, но могли, потому что сами люди дали этому повод. И нету церкви. Да, сегодня она снова есть там. Врата ада не одолели. Но где все те люди, которые тогда приехали? Не осталось ни их потомков, ни детей, никого. Как хотелось бы сегодня молиться, чтобы мы не попали в это положение, чтобы идолы, благополучие и достатка не увели нас в разделенное состояние, когда хочется и Богу служить, и часть сердца другому направлена у народа Божьего. А теперь самое главное. На какой почве находят идолы сегодня в народе Божьем место, на котором встать? Это место называется наша ветхая природа, наша плоть, наш ветхий Адам. Эта ветхая природа обязательно прихватит каких-то идолов из Египта, обязательно будет их тащить с собой, не доверяясь Богу до конца, обязательно устроит поклонение достатку, благополучию, успеху, да и просто своему «я», чтобы все ему служило и все ему служили. Мы живем в стране, где сегодня это «я» воздвигается на самый большой пьедестал, чтобы все служило этому «я», чтобы было нам хорошо так в церкви, чтобы все служили мне. Все было направлено на удовлетворение этого «я». Поэтому Господь сказал очень твердое слово. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Никогда мы не сделаем так, чтобы эта ветхая природа стала верна Господу на 100%. Она никогда не покорится Ему. Она будет всегда враждовать против Господа. Она всегда будет вести часть нашего сердца к поклонению другим вещам. Поэтому Господь сказал, нужно это увидеть. Увидеть эту опасность. Принять твердое решение отвергнуть себя, взять крест и последовать за нашим Господом. Мы смотрим на нашего Господа Иисуса Христа. Он верен, и нет неправды в нем. Он верен был всем словам. Он был всегда верен Отцу. Он всегда делал то, что угодно Господу. Он говорил и делал все, чтобы прославить своего Отца. Только Он может быть верным. И апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. Он производит верность в моем сердце. Когда я даю Ему место, и когда Павел говорит: «Я сораспялся Христу». Павел, как ты достиг, чтобы Христос жил в твоем сердце, чтобы Он проявлял чудеса верности? Я сораспялся Христу». Друзья, давайте мы помолимся сегодня. Помолимся за свое сердце, за наши семьи, за наши церкви. Мы находимся сегодня в это последнее время в этой опасности большой. Мы видим, как эти идолы благополучия и достатка, захватив эти страны, сегодня захватывают и готовы захватить и народ Божий тоже. Разделенное состояние сердца еще более опасное, чем крайняя степень неверности. В общем-то, это и все неверность. Писание так об этом и говорит. Разделенное сердце неверно Богу. Хотелось бы сегодня служить Господу всем сердцем, всей семьей нашей, всей церковью. Да поможет нам Господь. Давайте будем об этом молиться. Кого Господь побуждает? Я бы хотел призвать многих помолиться сегодня. Помолитесь за свое сердце. Помолитесь за свою семью, за церковь, за братство наше, за народ Божий. В наших странах, не только в Америке, везде одна и та же трудность, проблема и опасность. Мы можем помолиться друг за друга. И пусть Господь прославится в этом. Ему да будет слава. Аминь. Помолимся.